Псевдогигант сообразил, что попался на разводку двуногих и сделал попытку задержать ускользающую добычу. Болтаясь как балласт во время шторма, я успел разглядеть через уменьшающуюся щель, как взбесившийся мутант разъявил пасть и сиганул вслед уходящему урагану. Но не дотянулся, распластался на животе и поехал по склону, словно многотонный боб. Его безобразная морда скривилась, став окончательно звериной, а в матовых глазищах промелькнул испуг. Монстр понял, что катится навстречу собственной гибели, но остановиться уже не сумел. Слишком большая инерция влекла за его тушу за нашим набирающим ход катером. Люк захлопнулся за долю секунды до того, как ураган пересек границу аномалии, и разлом разрядился. Ослепительный свет, брызнувший ввысь огненных фонтанов, залил весь салон, заставив всех зажмуриться и инстинктивно отвернуться от ветрового стекла. Ярко-оранжевое пламя, казалось, захлестнуло зону на добрый километр окрест, ударило стеной в небо и сушило почву и воздух. Броня урагана мгновенно нагрелась, и я отдернул руку от кронштейна, за который держался, а прикованный к поручню дрой задергался, изощренно выругался и поклялся Лате вечной ненависти. Водитель, надо отдать ему должное, не растерялся. Даже с плотно закрытыми глазами он продолжал давить на газ, не сбрасывая тяги. Набранной скорости хватило машине, чтобы взобраться на противоположный склон и перевалить через бугорок, отделяющий коварный распадок от равнины. Когда стало ясно, что псевдогигант сгорел дотла, озеро разряженной аномалией, обшивка катера выдержала, и нам больше ничего не угрожает, эмоции не смог сдержать, даже тоскливый флегматик зеленый. Он широко улыбнулся, обнаружив симпатичные ямочки на щеках, и похлопал меня по плечу. «А я уж думал, все. Полковнику спасибо скажи, его смекалка нас спасла». Улыбка быстро улетучилась, и зеленый вновь изобразил на своей физиономии всю скорбь малых народов. «Нет», — серьезно проговорил он, — «не буду я его благодарить, хоть сталкерские обычаи и требуют. К тому же он надо мной издевается и обзывает сиренью». Я уже не слушал приятеля, с замиранием сердца наблюдая, как гость тянет руку к нейротрясу, висящему на портупее у отвернувшейся к лате полковника. Одергивать приятеля в этот момент было бессмысленно. И я решил, если шельмецу повезет сорвать прибор с негра, то я тут же обрушусь на лату и попробую обезоружить ее. Пока чистонебовцы находились под впечатлением от пережитой встречи грозным мутантом и коварной аномалией, был шанс застать их врасплох. Дрой вроде бы тоже заметил, что собирается сделать гост, и старательно изображал возню со своими браслетами, дабы отвлечь внимание противника. Я уже примерно прикинул траекторию прыжка к лате и порядок дальнейших действий. Выбиваю из рук ПДА, делаю захват, срываюсь с пояса и перебрасываю зеленому нейротряс. Я метнул на него молниеносный взгляд. Отлично. Этот зануда бубнит уже для проформы. Он тоже все понял и готов помочь. И вот когда пальцы госта уже почти коснулись прибора, я вдруг услышал звук, который сложно было спутать с чем-либо иным. Клац! Как бы выразился мой хороший товарищ, казус вышел неимоверный. «Убери лапку», – неожиданно низким голосом сказал мужик в потертом комбинезоне, приставив к виску госта ствол с сведенным курком. На реплику резко обернулся полковник. Тут же напряглась лата, выхватили оружие Кирилл и Анатолий. «Так-то, братцы, никогда не теряйте бдительности в экстремальных ситуациях. Зачастую наибольшую угрозу представляет тот противник, которого вы всерьез не принимали». Роман нахмурился, резко толкнул госта в грудь. Тот не устоял на ногах и сел на пол. Мужик в мятом комбезе отследил движение и продолжал держать его на мушке. «Нехорошо из-за спины-то», – покачал головой лидер чистонебовцев, нависая над поверженным сталкером. «На себя посмотри», – огрызнулся гост. «Мистер благородный мудила». Чернокожий полковник улыбнулся, показал желтые зубы, и у меня напрочь отшибло возникшее было чувство благодарности за наше спасение. Неприятная, острая, отталкивающая улыбка будто бы обнажала на мгновение гнилые внутренности этого опасного человека. Водитель вывел катер на вершину пологого холма, с которого открылся унылый вид, и уверенно повел машину вниз, по мертвым улочкам заброшенного селения. Больше по пути к янтарю не случилось ни одной неприятности. К лагерю ученых мы добрались, когда начало смеркаться. Темная плешь на месте бывшего озера, вода из которого ушла много лет назад, приковывала взор. На противоположном берегу виднелись силуэты небольших строений, а правее возвышались сферические ангары и несколько пустых хрущевок. Вдалеке, на северно-западной частью зоны, горело переливчатое сияние, контрастно подсвечивая облака. Подобные атмосферные феномены в районе ЧАЭС нередко можно было наблюдать на протяжении нескольких дней после сильного выброса. Тревожный пейзаж дополняли две пулеметные вышки, темными прутьями, торчащие на границе пси-территории, с которой то и дело забредали очумевшие зомбаки. Фигурки часовых на их вершинах застыли в ожидании. Нас вывели из опустившегося на землю урагана под строгим конвоем. Лата внимательно следила за дроем, с которого так и не сняли наручники. А Кирилл с Анатолием пасли нас с Гостом и Зеленым. Ощущать спиной слепые зрачки пистолетов, снятые с предохранителя, было мерзко. «Шевелись!» – подбодрил нас выпрыгнувший из кабины Роман и приказал водителю: «Машину заправь!» Проворный старикан, имя которого мы так и не узнали, быстрым шагом направился в сторону единственного входа в бункер. Верхняя часть строения, похожая на крупные железобетонные валды с тонированными окошками, торчала прямо из земли на берегу иссохшегося озера. На перерез старику, откуда ни возьмись, выскочили несколько сталкеров в тяжелой броне и взяли его в коробочку. Но этот хмырь даже не обратил на них внимания. Возле бронированной двери он дождался ответа из интеркома и принялся перекатываться с невидимым собеседником. Я захаживал в лагерь яйцеголовых с полдюжины раз, когда нужно было обменять хабар или перекантоваться ночку-другую. Ученые мужи, в принципе, нормально относились к вольным бродягам и сталкерам из кланов. Могли выгодно обменять артефакты, продать жрачку и шматье, приютить во время выброса. В обмен же на очаг и гостеприимство бойцы помогали им сдерживать напористых зомби, прущих с севера. И все было просто. Но со времен последнего моего визита на Янтарь тут многое изменилось. Во-первых, территория сейчас явно находилась под контролем военизированных лихачей из чистого неба, о чем свидетельствовали не только отлично оборудованные пулеметные точки, но и несколько припаркованных возле заправочного бойлера грузовиков с опознавательными знаками на бортах. Во-вторых, разительно поменялась обстановка. После того, как пару месяцев назад ученые провели неудачный эксперимент на западных окраинах Янтаря, эту локацию вообще многие стали обходить стороной, что не могло не сказаться на состоянии инфраструктуры. Обитаемые раньше дома пустовали, водонапорная башня покрылась ржавчиной. Насос и очистной бойлер, ранее фырчавший помаленьку на энергии местного дизеля, тихонько дремали. Само озеро было перегорожено прямо по центру добротным заграждением из колючей проволоки, четкими надписями на табличках «Опасная зона», «Аномальная активность». Старик подозвал полковника, и тот махнул рукой нашим сопровождающим. «Пошли», — приказала Лата, которая смотрела в своем брючном костюме на фоне окружающего пейзажа, не то чтобы совсем комично, но и неестественно. Шлюзовая камера бункера тоже претерпела изменения. Привратника по прозвищу «Яйцелоб», отбирающего входящих оружие и замеряющего радиационные и аномальные фоны, убрали. Теперь в ярко освещенной комнате стояло несколько автоматических детекторов, которые определяли степень опасности визитера и даже идентифицировали его личность в соответствии с общедоступной информацией в сталкерской сетке. Такого новшества в зоне я еще не видал, поэтому с интересом уставился на экран монитора, куда фотосканер вывел мое распознанное мурло с краткой характеристикой. Свободный сталкер минор, возраст 34 года, ветеран. Разыскивается за участие в нападении на армейский вертолет. Приоритет высокий, награда гарантирована. Приятно, черт возьми. «Клянька», — хмыкнул Дрой, — «а они тут неплохо устроились. Хай-тек, все дела. За головы Госта с минором бабки обещают», — с грустной завистью вздохнул Зеленый, тронув свой фингал. «А я вечно какой-то непопулярный». «Не грузись», — успокоил его я. «Вот сгинем в катакомбах, и про тебя песни сложат. Не смешно». Мы прошли через контрольные детекторы, и система пропустила нас дальше. На площадке случилась небольшая заминка. Сразу все в лифт не поместились, поэтому сначала уехали Лата с Дроем, Зеленым и Стариком, а затем остальные. Спустившись по шахте на глубину нескольких десятков метров, мы оказались в большом зале, из которого в противоположные стороны уходили два коридора, широкие, ведущие к жилым помещениям и лабораторному комплексу. И поуже, ведущий фиг знает куда, потому что по нему мне еще ходить доводилось. «Налево», — скомандовал негр, указывая на узкий проход. Несколько раз мы поворачивали в ответвление, один раз гуськом спустились вниз по винтовой лестнице и, наконец, уперлись наглухо задраенную дверь с магнитным замком. Полковник включил Bluetooth своего ПДА, направил на кодер и набрал код. Раздался писк, красный огонек мигнул и стал зеленым. Ё-моё! Такого сказочного разнообразия в стиле милитари я, братца, не ожидал увидеть даже в самых смелых эротических фантазиях. Охрана соответствовала. Двое тяжеловооруженных боевиков в экзоскелетах смотрели здесь очень-очень к месту. Нас провели в длинный зал, где за стеклянными перегородками на стальных кронштейнах висели образцы брони и оружия, предметы амуниции и снаряжения, назначение многих из которых я даже не подозревал. «Мама родная, сколько ништяков-то!» Здесь имелось несколько модификаций скафандра высшей степени защиты, в том числе полулегендарный «Тигр», виденный мной лишь однажды на размытой видеозаписи лидеров «Монолита», выдвинувших в сетке ультиматум долгу несколько лет назад. Также на стенде присутствовали автоматы «Орда» с интеллектуальной системой распознавания цели, грозные огнеметы «Жерла», компактные ручные системы залпового огня «Шквал-14», с помощью которых, по слухам, можно было уничтожить целую свору мутантов одним махом. Поодаль висели разносортные гаджеты, поменьше, от каких-то навороченных ПДА до совсем уж футуристического вида приборов, напоминающих портативные излучатели. Возле стенки рядками стояли причудливые гранатометы неизвестной мне марки. Дрой аж присвистнул при виде всего богатства. Я его поднимал. Такую уникальную коллекцию даже поштучно можно было сбагрить за безумные деньги. В распоряжении местных ученых наверняка имеются и другие козырные экземпляры сталкерской снаряги. Вот тебе и тихий клан «Чистое небо». И от дедушки с бабушкой ушел, и военных купил, и сердцеголовому янтаря снюхался. «Я же обещал, что экипирую вас по высшему разряду», сказал полковник, наблюдая за нашей реакцией. «Не стоит здесь задерживаться», недовольно пробасил старик. «Предлагаю приступить к медицинской обработке наймитов и ознакомиться с оборудованием». «Какой такой обработки?» – тут же насторожился я. «Пара правильных укольчиков, грамотный набор гормональных стимуляторов, усилитель реакции и эксклюзивный комплект артефактов зубы. Будете завтра как шило в жопе по катакомбам бегать», – пообещал он. «Слышь, башковитый», – возмутился Дрой, – «мы не наймиты и на опыты не подписывались». «А я тебя сам подпишу, тело. Не волнуйся». Повисла пауза. Судя по выразительному взгляду Дроя, этой репликой самоуверенный старикан моментально нажил себе смертельного врага внушительных габаритов. У сталкера аж веснушки потемнели от тихой ярости. Кабинет, куда нас столкнули, больше всего напоминал стоматологический. Два медицинских кресла, хирургические инструменты, шкафчики с оборудованием и несколько коек, покрытых серыми простынями. Но если в операционной болотного доктора я сразу почувствовал дух врачевания, то здесь веяло душком сомнительных экспериментов. «И я в эту мечту гинеколога не сяду», – категорически заявил Дрой, косясь на кресло. «Лучше сразу мозгодробилку включай». Полковник подошел к нему и серьезно посмотрел в упор, полюбопытствовал. «Ты выиграл гран-при на конкурсе смешных шуток. Пошел нахрен». С этого момента хохмы кончились. Туплил. «Пошел нахрен. Еще раз пошлешь меня. Пошел нахрен». Роман пожал плечами и неуловимым движением двинул Дрою под дых. Тот согнулся пополам и засипел. Похоже, сталкер ожидал, что негр включит нейротряс, а не применит какой-то простой способ физического воздействия. «Полегчало», – осведомился полковник. «Один на один», – предложил Дрой, восстанавливая дыхание. У меня складывалось ощущение, что он решил за один вечер поссориться со всеми руководителями «Чистого неба». «Обязательно», – неожиданно согласился Роман, – «после операции». «Зашибись! «Всегда хотел отметили черножопого», — обронил Дрой и сплюнул на полковничий берц. А вот это он сделал зря. В следующий момент сталкера уже вовсю колошматило по полу в приступе нестерпимой головной боли, от которой некуда было деться. Пена летела изо рта во все стороны. Глаза закатились. Наручники на запястьях звенели от тряски. Мы хотели было прийти на помощь приятелю, но Лата, предупреждающе, занесла палец над экранчиком своего ПДА. Энтузиазм исчез. Уж не знаю, что больше задело полковника, плевок или упоминание о цвете задницы, но осерчал он капитально. Невидимые импульсы нейротряса молотели трое минут, не меньше. Жалился Роман лишь тогда, когда из носа бунтаря кровь брызнула, прямо на тельник. Штаны намокли, а дыхание окончательно сбилось. «Еще расисты есть?» – спросил полковник. Мы промолчали, глядя на Дроя, который возился в луже собственной мочи. Кажется, я даже услышал, как у Госта скрипят от бессилия зубы. Вот и отлично, тогда к делу. Под присмотром боевиков в экзоскелетах мы по очереди сполоснулись в душе, который находился в соседней комнате, и облачили свежее белье. Нам выдали добротные кальсоны, водолазки, портки и ботинки. Что ж, и на том спасибо, а то, честно говоря, шматье уже начинало попахивать. Старик набросил чистый халат прямо поверх своего тертого комбеза, тщательно вымыл руки, натянул латексные перчатки и усадил меня в кресло. «Не очкуй», — сказал он, измеряя давление и щупая пульс. «Мне велено привести тебя в боевую готовность, а не потрошить». «Что за дерьмо?» Я покосился на систему, которую он укрепил на стойке. «Физраствор с препаратом, содержащим рекомбинантный эритропоэтин человека». Я дернул локоть. «Сказал же, не очкуй». Старик вернул мою руку на место и протер иглу спиртом. «Это гормон, стимулирующий образование эритроцитов в костном мозге. Допинг. Инфарктов, инсультов не было». Я помотал головой. «Отлично. Беременности и кормления грудью тоже не наблюдаю. Посему противопоказаний нет». Толстая игла вошла в мою вену на локтевом сгибе с неприятным холодком. Он открыл клапан. «Сиди смирно, тело». «Не боишься?» – полюбопытствовал я, глядя, как прозрачная жидкость течет по трубке и капает через фильтр. «В зоне так не принято с людьми обращаться. Вдруг мы выживем и накажем тебя за хамство». Старик обернулся. «Если выживешь в катакомбах и на западе Янтаря, я тебе джигу станцую прямо в луже киселя». «Договорились. У меня хорошая память, братец ученый». Я закрыл глаза и постарался привести в порядок мысли. У чистого неба имелось по меньшей мере три бумеранга. Наши с Гостом и цацка зеленого. Еще один нам предстояло добыть на западе и скинуть в тоннелях, ведущих через заброшенные подземные лаборатории. 4. И неизвестно, сколько еще подобных артефактов породила зона. Парочка уже спаялась в единое целое. А если собрать все и соединить? Ведь неспроста чистонебовцы так переполошились. Я поспешно выбросил ненужные пока гипотезы из головы. Сейчас не стоило загружать мысли лишней информацией. Лучше отдохнуть. По вене теплый раствор проникал в мое бесценное тело. Мышцы постепенно расслаблялись, но сердце билось ровно и сильно. Я ощущал, как силы восстанавливаются после долгих изнурительных скитаний по заброшенным кирзаводам да топким болотам. И это было как нельзя кстати. Ведь завтра намечается еще один тяжелый день.